Глава 18. Женихи енотовской красавицы.
«Кто там?»
— раздался из-за двери женский голос, высокий и нервный, если не истерический.
«Милиция», — отвечаю. «Я не вызывала»,
— с чуть развязной интонацией, выдающей школьную почти молодость невидимой собеседницы, ответила мне дверь. «Откройте, вы должны ответить на несколько вопросов». Дверь отворилась, и моему взгляду предстала облаченная в голубой длинный халат девушка. Она стояла в проеме и глядела на меня с такой болью в больших тоскливых глазах, будто ей прямо теперь делали без наркоза хирургическую операцию. Или пырнули ножом, а милиция приехала чуть раньше скорой, и теперь именно нам предстояло оказать несчастной первую помощь. Тяжелый взгляд, непраздничный.
«Я уже все сказала», — заметно трясущимися губами промолвила она. «Такое бывает, когда даже воспоминания способны подарить почти физическую боль, но только в самых страшных случаях. Я показал, чтобы чуть отвлечь девушку, свое удостоверение и уточнил личность собеседницы, впрочем, не спрашивая ее документов. Разумеется, это могла быть только она». Длинные, густые, черные, как южная ночь, волосы, правильные черты лица, безупречная фигура. И сквозь все это великолепие молодости надлом, трещина, оставленная изувечившим душу событием. Девушка провела меня на крохотную, не более 5 метров, кухоньку и, угостив кофе с пряником, нашла такие силы рассказать все еще раз. Казалось, ей было сложно только начать. Я был умелым слушателем. И, ощущая сочувствие, доверие и поддержку, она была вскоре уже сама рада возможности излить душу. И правильно. Когда о чем-то рассказываешь, событие всегда теряет остроту. В памяти остается не столько оно само, сколько твои же слова. Екатерина курит, и потому как неуверенно она держит сигарету и кашляет даже от робких затяжек, я вижу, что употребление табачных изделий она начала совсем недавно. Наверняка после тех как раз событий. Вот ее рассказ. «Я дежурила в своей палатке. В ту ночь в город вернулась зима. Метель, поземка, ветер завывал и наметал снег даже через закрытую дверь в мою палатку. Я знала по опыту, что в такую ночь, если она, конечно, не под выходной, ко мне навряд ли придет больше 1-2 покупателей. И вот, поставив обогреватель на 2, холодно было от ветра, я задремала. Проснулась я от стука в окно, громкого, резкого, кулаком стучали. Я помню, испугалась, как бы окно не высадили, с меня же еще и высчитают. Я решила, что это я так крепко заснула, что сразу не услышала клиента, вот он и стучит теперь изо всей мочи. Помню, сказала девушка в полголоса, нервно ковыряя обкусанным ногтем пряник. Мне уже как-то страшно сделалось. Но я себя преодолела, а ночью всегда себя преодолевать приходится, когда стучит кто, особенно после конкурса красоты. Я окошко отворила. Пряник раскололся под пальцами Кати, и она несколько секунд недоуменно смотрела на усыпанный крошками стол.
«Ну-ну»,
— подбодрил я ее. «А, ну вот», — с мужественной улыбкой, напрягшей скулы, будто через боль, продолжала красавица. «Тут-то все и началось. Может, это самое страшное и было. Очень уж сразу все навалилось, и рожа эта зеленая в окошке. Как в комиксах рисуют. Я и не знала, что так взаправду бывает. И запах тошнотворный, я чуть не блеванула. И мухи. Они словно ждали влететь в мою палатку. В лицо так и полезли, зеленые, блестящие. Я помню, сжалась вся внутри, задрожала, а сама как дура спрашиваю на автомате, что вы хотите? Тут он руку протягивает и хвать меня за плечо пальцами. Кожа-то на руке полопанная, волдыри сплошные. И у меня прежде мысль была, что может ограбление, маску там кто надел. А когда руку увидала, кричать начала, из куртки вывернулась и, как была в свитере, побежала к дому. Кричу, ору, дорогу не разбираю, ветер в лицо метет. И думаю, то ли я сама сошла с ума, то ли сон мне снится. А перестать кричать не могу, хоть и стараюсь. И слов никаких выкрикнуть не могу. Так и кричу, так и кричу. А у нас на подъезде только-только кот установили. А я к двери подбегаю, ручку дергаю и чувствую, что его набрать надо. А я не могу, дергаю. Ну, как во сне прямо, плачу, кричу, как резаная на всю улицу. Девушка зябко повела плечами и сглотнула, переводя дыхание. Видно было, что еще немного, и она опять расплачется. Минуты три, наверное, дергала, чуть сердце не лопнуло от ужаса, словно это я с ума сошла. Это мне после уж доктор объяснил, что такое от страха случается. Я-то не знал. Ветер воет, снег в уши, под свитер, холодно, жутко. Наконец успокоилась, думаю, привиделось, наверное. Ну, может, приснилось. Стыдно даже сделалось. Весь народ, думаю, переполошило. Вот срам-то будет. Сразу же и кот вспомнила. А только набрала его, дверь отворилась, как гнилью порывом ветра на меня повеяло. Оборачиваюсь, силуэт только вижу. И опять паника у меня страшнее, чем раньше. Мне бы дверь закрыть. Она же плотная, железная. Да я со страху обо всем забыла. А как вспомнила, так уж по лестнице наверх бежала. Три раза падала, когда вверх бежала. Девушка смахнула прядь волос со лба и показала мне черное пятно запекшейся болячки. Ну, подбежала я к двери и стала ручку дергать, словно забыла, что тут заперто. Дергаю, а сама, словно со стороны, слышу, как на дверь эту ору: «Открывайся, открывайся!» Как в сказке про Али-Бабу: «Сезам, отворись!» Катя попыталась улыбнуться, и я отметил, что если она приведет нервы в порядок, то, быть может, еще успеет вернуть себе былую красоту. Меж тем несчастная продолжала. А снизу слышу шаги мерные и грохот какой-то, словно тяжесть, какую наверх волочат по ступенькам. Но внизу пока что, издалече. Тут я себя в руки взяла, уже не кричу, а рыдаю только. Девушка всхлипнула, укусила губу. А ключ-то вспомнила, в куртке у меня остался. Я как была, села около двери, дрожу вся, как в тракторе. Так от холода ни в жизни люди не дрожат. Дверь, как кошка, лапой скребу, а шаги все отчетливые внизу. Тут я стала, вдруг там ключ, по карманам джинсов шарить, и вдруг нашла, а потом уже вспомнила, что из-за метели руки в карманы сунула, как на работу шла, а с ключом ладошки холодно было там, и я его переложила в джинсы. Ну, нашла я ключ, схватила, а вьюга свистит, прохладно на лестнице гуляет, а шаги ближе и ближе, и не понять уже, на втором она еще, или уже четвертый одолевает. А в скважину не вставишь, рука, как у алкаша, трясется. Но я опять в рыдании и двумя руками, как не знаю, ключ в скважину пихнула, дверь открылась. На цепочку, на засов, на три оборота заперла я дверь и сразу к телефону. Милицию набрала, а сама и говорить не могу. Душит меня, словно он руку мне в горло сунул. Мне доктор сказал, что это тоже от нервов бывает. Я и не знала, сколько всего от них бывает. Девушка улыбнулась, зябко передернув плечами. Да она сейчас была очень красива. А ведь многие на ее месте могли бы необратимо лишиться рассудка. Сейчас я уже видел, что она выстоит, переборет себя. Если, конечно, кошмар не будет иметь продолжения. Если мертвец не вернется. «Что же было дальше?» — подбодрил я Екатерину. «Ну, тут стук в дверь начался. Страшные удары. От них вся посуда в шкафу запрыгала. Я-то думала, так только в землетрясении бывает. В милиции-то сразу все поняли. Кричат: адрес, адрес свой назови. Не знаю как, прохрипела я адрес и вовремя. Я трубку-то в ухо держу, а сама как дура пячусь к окну. Вот телефон из розетки телефонной выдернулся. Как в трубке молчание настало, и я себя опять почувствовал одинокой совсем. Да как заору! Я кричу, дверь выламывается, запах пошел до такой, как если полную камеру морозильную мяса от тока отключить и только через неделю заметить. И даже хуже, много хуже. И вдруг, ведь в угол же меня загнали, у меня за доли секунды все ушло. И дрожь, и крик, и бессилие в теле, словно я с другой стороны вынырнула и все-все понимаю. Соображаю даже лучше, чем всегда. Мне даже мысль тогда в голову пришла. Помню, я тогда в зеркало на себя взглянула. Вот, мол, почему нельзя крысу в угол загонять. Я отметил, что даже вспоминая было, девушка сейчас раскраснелась, распрямилась, гордо подняв грудь, сильная, юная, упругая. «Вот окажись ты теперь у нас в области», — в немом восхищении думал я. «Наверняка бы первый приз взяла». Глаза у нее горели, как у средневековой воительницы, губы наполнились вольной силой. Мухи в комнату хлынули, зеленые, жирные, а я все равно не боюсь. Жарко мне тогда даже сделалось, как при гриппе, но спокойно как-то, нормально. Если б за мной человек гнался, ну маньяк там, вот убило бы, верите?
«Верю»,
— с улыбкой ответил я. «Ну вот, а про этого-то знаю, что ни человек и ни живой, а тоже не боюсь». «Ну вот, квартирка-то у меня, сами видите, какая, стыдно взглянуть, кроха. А я включила телевизор на полную, слава богу, там еще что-то шло. А сама мимо двери и в кухню, вот где мы сейчас сидим», — пояснила она. Мне, признаться, от последнего ее пояснения как-то не по себе сделалось, будто до этого она про какие-то иные места рассказывала. От подобных историй, когда они не в пересказе товарища Отбросова, а живьем, всякий должно быть нормальный человек, даже если он милиционер, невольно дистанцируется. «Ну вот», — вздохнув, продолжала девушка, — «эта штука, как дверь расколошматила, а грохот был такой, что я думала, уши полопаются. Прямиком на звук и на свет рвануло. Слышу шаги и грохот новый, как лопнуло что-то изнутри и мелко посыпалось, если вы меня понимаете. Я сразу въехала, что это он телевизор мой порешил. Ну и вот рванула я к двери, побежала со всей мочи, увидела его весь рост, так что на всю жизнь он мне в душу впечатался, как на карточке. Весь в клочьях, кожи там, одежды, рот открытый, оттуда как пар на морозе мухи вылетают, глаза огромные кажутся. Вот как раз только тогда я и поняла, отчего их яблоками зовут. Кожа вся на лице висит, как на дохлой бульдожке, зато мускулов на руках горы, как у Шварценеггера. Без кожи даже рельеф не смотрелись красивее. Молоток в одной, мне показалось, что целиковый из железа отлитый. Ну, ручка металлическая. И какой-то слизью погадой покрыт весь. Может, из-за мушиных личинок они такое с мясом делать могут. И ведь не страшно, не гадко мне тогда на него смотреть было. Отрешенно как-то. Вот как сейчас рассказывать. Усмехнулась девушка и продолжала. Ну так вот, я опять на улице и оказалась. Помню, только ветер в лицо хлещет снегом, а я бегу, бегу, чуть не лечу только, и мне весело как-то. Я даже через заборчики маленькие перескакиваю без сложностей. Не упала, не споткнулась ни разу. Девушка умолкла, задумавшись. Вот только не знаю, как после в поликлинике оказалось. Говорят, подобрали меня без сознания. Слава богу, лежала совсем мало, даже не обморозилась. Екатерина опять замолчала и, вопросительно посмотрев, добавила. «Вот и вся моя история».
«Вы не возражаете, — спросил я, — если я немножко у вас тут посижу, подумаю?»
«Да вы не торопитесь, — поспешно сказала девушка. Сколько нужно вам, столько и сидите. Хотите, телевизор вам покажу расколотый? Я его только на балкон вытащила, выбросить не успела».
«Нет-нет, — поспешил отказаться я.
Честно сказать, мне было страшно. Не за себя, впрочем, а как-то в целом за мир этот будто. Что в нем, в мире нашем, есть, оказывается, место таким нехорошим и антинаучным явлением. Я сидел, кусал пряник и думал. Что было дальше, я знал по рассказам Егора. Павел Острашевский, старшина, и его брат Семен, выехавшие на вызов, вернулись в управление и сказав... прокричав почти в лицо растерянно слушавшего их диспетчера, что с тварью этой Макаровым не совладать, Калашников нужен, написали, Егор мне показывал ее, записку об увольнении, одну на двоих, и, сунув в руки того же милиционера оружие, отбыли из Енотова в неизвестном направлении. Вот так. Нервы-то у красавицы оказались покрепче, чем у братьев-милиционеров. Что же, бывает... Я попивал кофе, стараясь не мешать взглядами хозяйки, занявшейся мытьем посуды. И чувствовал, что должен задать Екатерине еще какой-то важный вопрос. И, вспомнив ключевую фразу, оброненную походя девушкой, понял, наконец, какой.
«Екатерина, — сказал я, — вот вы упомянули, что вам особенно неприятно стало открывать окошко магазинчика вашего после конкурса красоты. Почему?»
«А это, — Девушка покорно отошла от раковины и села на прежнее место напротив. «Да как жюри меня единогласно самой красивой девушкой города признала, так от кавалеров отбоя не стало». Девушка смущенно потупила глазки и залила щечками. Настоящая русская красавица. Я лишний раз подивился, как же стремительно происходили с нею все эти трансформации. Быть может, как раз из-за крайней расшатанности нервов, их лобильности, если по науке. Но как бы то ни было, сейчас передо мной сидела уже не потерпевшая, а именно мисс Енотов. Вот хоть автограф у нее бери. Между тем она продолжала. И ладно бы порядочные люди, а это так, даром не нужны с таким отношением. Я же не приз, не горная вершина, не медаль, человек все-таки.
А завистниц много у вас появилось?
Целый город, отвечает.
Я, признаться, даже радуюсь ее самодовольной улыбке. Сильная она женщина, думаю. Перенесет произошедшее без вреда и для красоты своей, и для здоровья. Но никто вам не угрожал письмами там, звонками?
И с женщинами никто.
Склонив в раздумье головку к плечу, так что мощная прядь вороновым крылом заструилась по скатерти. Впрочем, девушка тут же с завораживающей улыбкой водрузила ее на место.
А женихи доставали, было дело.
Кто?
С плохо скрываемым азартом охотника спросил я сам, еще толком не понимая, какое все это они могут иметь отношение к мертвому кузнецу. Ну, разве что имелась у меня догадочка смутная, что сам по себе труп из могилы встать не может. Должен найтись добрый человек, помочь, чтобы.
Во всяком случае, если идея моя неверна, то зацепок вовсе не было, а они, этому меня учил богатый опыт, наверняка имелись во всяком деле. Их только лишь найти надо мной. И еще, сколько в Енотове девушек, не счесть, а ведь не к кому-нибудь приперся этот зомби, а именно к первой красавице, ценителем женских достоинств оказался, так сказать.
«Ну, не знаю даже», — смешалась Екатерина, — «так сразу и не сказать. Разве упомнишь всех-то? Ни один десяток мужчин внимания оказывал, а уж сколько народу комплименты делало, так и вообще не счесть».
Вот как думаю. Мода, стало быть, на нее в Енотове установилась. Это уже какая-то Клеопатра местная получается. Тут уж пришла пора мне задуматься. Грызу вот пряничек, а сам думаю о покойничке самоходном. Что-то мне в его поведении странным показалось. То есть, конечно, кузнец, умерший само по себе, явление незаурядное. Но было в действиях его нечто противоречивое, что.
И вот, наконец, нашел я свою эврику. Потому как, думаю, если зомби на звук телевизора ломанулся, то, значит, не чуял он сверхъестественным образом, где девушка, а попросту разыскивал. Но ежели чутьем не обладал, так как же это он в метель бушующую исхитрился запросто так отыскать ее в хитросплетениях улиц енотовских? Ведь, по рассказам Екатерины, сильно он отстал от нее. Минуты на три, как она выразилась. Стало быть... Знал покойник, сам ли, хозяин ли его, и где девушка живет, и где она работает. Оба места разом знал.
Что же, спрашиваю, а кто из женихов ваших к вам на работу, на место жительства наведывался?
Ну, прямо уж женихов, смутилась Катя. Впрочем, да, были такие настырные. Павел Григорьевич, вот, аптекарь местный. Это ты впрямь руку и сердце предлагал. А сам в отцы мне годится. Эдуард Анатольевич, мясник центрального рынка. Ну и трое, наверное, парней моего возраста. Ну так этого же мало, возраст, чтоб душа-то лежала. Олег, еще Стас и еще Димка. Вот эти, да, клеились цепко и адрес выведали, и на работу заходили.
А сейчас спрашивают, так они с вами и волочатся?
Нет, сладко улыбнулась девушка. Только один мясник остался. Я, говорит, мясо рубить умею, меня тушей не запугать. Остальных как ветром сдуло. Да я их и не виню, не всякому по силам с таким соперником, как этот труп тягаться.
Что же, о женихах этих перечисленных я красавицу подробнее расспросил, и к моему удовольствию девушка знала о каждом из них хоть бы фамилию. Стало быть, отыскать их при необходимости будет теперь не проблема. Я же думаю вдруг, а не имела ли она контактов с кузнецом живым еще, пока тот гонорар прокручивал? Потому как представилось мне грешным делом
Очень уж эффектно эта красавица смотрелась бы в сапогах на голое тело, как мне Егор оргии у будущего зомби описывал. Спрашиваю, а с Устином Емельяновичем последний раз когда встречались?
С кем? Непонимающе смотрит на меня Екатерина.
Чего-то я не припомню, добавляет она после краткого раздумья. Имя яркое запомнила бы. Нет, навряд ли я о таком слышала.
Хорошо, ответила, думаю, не соврала. Если бы она сразу отрезала, много подозрительнее было бы. Потому как в норме человек всегда сперва задумывается, незнакомое имя услышав, а лишь потом отвечает. Это, думаю, ты, Илья Тимофеевич, от отсутствия жены так расфантазировался, что мисс Енотов на оргиях колхозных в пикантном виде навоображал. Да и засиделся ты у красавицы, пора, думаю, честь знать. Пока не пал ты жертвой ее чар. Шутка ли? Вон даже труп, и тот на нее позарился.
И что же, спрашиваю, поднимаюсь, так вы и работаете на прежнем месте?
Ну что вы, улыбается девушка, я эту палатку теперь 10-й дорогой обхожу. Вообще не хожу в ту сторону. Пока нигде не работаю. Не знаю, останусь ли вообще в Енотове. Там видно будет.
Через залатанную дверь покидаю жилище красавицы. Уже вечереет, и я, дивясь, как у нее вообще хватило мужества остаться в той же квартире, направляюсь обратно в управление. Сумерки, лишающие действительности красок, Енотову лишь на пользу, как какому-нибудь уроду, которого чем меньше видно, тем лучше. 1 мая, клонясь к закату, распоясавшимся чернокнижником вызывает на улице городов нашей Родины целые полчища зомби, упразднующиеся жители обоих полов, безрассудно бродят по улицам, пугая бессмысленностью взоров случайно оставшихся трезвыми прохожих. Енотов исключением не был. Хорошо еще, что из глубин облезлых кварталов до слуха доносилось хриплое залихватское пение гармониста-частушечника, напоминая, что городок сегодня был во власти 1 мая, а не злых чар. И все же после рассказа девушки невинная вонь помоек заставляет сердце натруженно биться, словно в глубине контейнера спрятался пресловутый кузнец, будто там без него вонять нечему.
Да уж, вот и залез ты, Илья Тимофеевич, в историю, думаю. Не хватало тебе зомби для полного счастья.